Я думаю, это не будет для вас преткновением и соблазном, если я сама помолюсь сейчас. Мне никогда не бывает спокойно начинать, если я сама не помолилась. И все залы уже знают, где бы я ни была, в какой стране. Давайте сделаем. Просто присоединитесь тихо ко мне. Отец Небесный, я сознаю одно, что Слово Твое верное и истинное остается во веки веков истиной. Что без Тебя мы не можем делать ничего. И потому во имя Твое святое и ради Твоего святого великого имени умоляю, очисти мои уста, освети их, даруй помазание Твоего Святого Духа, возьми их в удел, но прежде освети. Уж если Исаия когда-то кричал, взывал, вопиял, бедный я человек, потому что являюсь человеком с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, то насколько же больше это нужно мне, и это нужно нам, живущим в последнее время. И потому мы молим Тебя, Отец, благослови нас Твоим присутствием, потому что где Ты и Твое присутствие, только там и есть благословение. Только там Дух Святой может действовать беспрепятственно, так, как Он хочет. И потому передаем эти часы, этот день сегодняшний, нас самих и я себя, в Твои добрые, сильные, могущественные руки нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо, дорогие друзья. Ну вот, в каких только залах не приходилось быть за эти 23 года поездок по миру. И вот теперь мы здесь, в таком количестве, в каком мы есть. Знаете, друзья, вот эта тема, она действительно очень интересная. Благовестие, благовестник и пробуждение, которое так связано одно с другим. Чтобы приступить к этой теме, давайте вспомним пророка Исаию. Интересный был человек, один из немногих пророков, которого очень почитали и уважали, потому что он был что-то типа министра, если говорить языком нашего времени. Обычно пророков гнали, заковывали в кандалы, бросали в колодцы, перепиливали и так далее. Пророк Исаия был очень благословенным пророком и почитаемым человеком там, где он жил и где он был. Он сидел как один из старейших у ворот и решал многие проблемы. И вот однажды этот Исаия встречается лицом к лицу в храме со святостью Божией. И тот, о ком знали, что он очень мудрый, водимый Богом, пророк Божий, встретившись со святостью Божией, вдруг вопиет: «Бедный я человек!» А до этого он видит херувимов и серафимов. И он познает, что все, что он есть, и все, что думают о нем люди, это ничто. И он не великий человек. И он не тот, кого почитают и к чьему слову прислушивается. Он человек с нечистыми устами. Пророк Божий, известный всем, почитаемый человек с нечистыми устами. Как это? К сожалению, мы многие даже не представляем, что такое святость Божия. Сегодня, вот сейчас, когда шло прославление, мы слышали: «Я знаю» и пели «Бога живое, Вова, я знаю Бога святого». О, если бы мы это действительно знали. Очень часто мы заявляем что-то и говорим что-то, чего сами, в общем-то, не знаем, не представляем и вообще не воображаем, что это такое. Не удивляйтесь моим словам. Вы будете сегодня, может быть, утром и днем что-то слышать, что вас приведет в недоумение. Я отношусь к таким людям. Я хорошо понимаю Исаию теперь. Знаете почему? Меня, которую ставили в пример как христианку, как брат говорил, нас могут ставить в пример. Мы можем быть хорошими в глазах своих, в глазах членов общины, в глазах даже пастора, он может нас прилюдно похвалить.
и при всем этом не знать самих себя, не знать так, как нас знает единственный Господь. Дорогие друзья, когда Господь призвал написать книгу «Пробуждение начинается с меня», я и представить себе не могла, что это будет мне стоить. Но самое главное в работе над этой книгой, она продолжалась 3 года, я познавала себя такой, какой видел меня Бог, и познавала святость Божию. И много раз, плача, книга «Пробуждение» начинается с меня, облита буквально в полном смысле этого слова моими слезами. Знаете почему? А потому что я снова-снова в работе над ней повторяла: «Господь, я не знаю Тебя. Кто Ты? Какой Ты? Господь, я не знала до сих пор Себя. Откройся мне и открой мне меня». Вот так начинается личное пробуждение. Вот почему в первой части нашей встречи, которая посвящена благовестию, благовестникам, я бы сказала, каковым должен быть истинный благовестник, мы посвятим эту первую часть. И я не хочу никого другого взять, как именно пророка Исаию, который однажды тоже познал себя таким, каким не знал никогда, пожалуй. Не сомневаюсь, что только в свете святости Божией, которая ему открылась в эту минуту, а явление Божие и близость с Господом всегда начинается с чего? А с того, как охарактеризовал Христос, вторая ипостась, вторая личность святого Бога, нашего Бога. Господь Иисус, вторая личность, Сын Божий. С чего начал Он, когда говорил о Духе Святом? И когда придет Дух Святой, Дух Утешителя, что Он сказал? Начнете говорить языками? Ни слова об этом. А с чего Он начал? И когда придет Дух Святой, Дух Утешитель, что Он сделает? Откроет нам глаза на наши грехи. Вот оно, явление Святого Духа. Вот оно, первое его проявление. Ведь он потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого. Именно это познал Исаия когда-то, когда находился в храме. Когда увидел серафимов, когда увидел величие Божие и познал святость Божию, первое, что у него открылось, глаза. И не на что-то общее, как это у нас часто бывает. «Прости меня, Господи, я грешник. Во всех грехах я виноват». Дух Святой ложит свой перст конкретно, сразу, на самый главный наш грех. И потом конкретно на каждый дальше. Поэтому Исаия не вопиял: «Бедный я человек, я такой грешный». Нет, он конкретно знал, в чем он грешный. И пророк Божий, тот, чьими устами говорил Господь, вдруг говорит: «Ибо я человек бедный». Почему? «Ибо я человек с нечистыми устами». Пророк с нечистыми устами, тот самый, через уста которого говорил Бог, невероятно. Вы когда-нибудь об этом задумались? А это было первое, о чем я задумалась, друзья. Когда Бог начал работу со мной через книгу, точнее, через работу над книгой, пробуждение начинается с меня. Как это происходило, я вам во второй части в обед расскажу, друзья, думаю, вам будет интересно. Но скажу вам, многое-многое в моем представлении о Боге, о христианстве, о святости Божией, о хождении пред Богом изменилось в корне с момента, когда я начала работать над книгой «Пробуждение начинается с меня». Да, я знаю, что она была очень не одинаково принята везде, очень противоречива, однако она сделала свою работу и потрясла тысячи, если не миллионы христиан в русскоговорящем мире. Но я вам сегодня расскажу, как она меня потрясала, как я плакала, как я когда-то, как Исаия, кричала: «Бедная, Господи, спаси меня, ибо я погибаю». Вчера с молодежью мы встречались здесь, и, друзья, я им немножко рассказывала. меня ставили в пример. Уж в такой чистоте Бог хранил меня. Я не знала, я не заслуживала. Я не знаю, почему. Просто это было предназначение избрания Божие. Он хранил меня в особенной чистоте, как под колпаком, даже в те 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Однако, когда я стала познавать, работая над книгой «Пробуждение начинается с меня», святость Божию, я ничего другого больше не могла, как только кричать: «Спаси меня, Господи, ибо я погибаю». Христианка чуть ли не от рождения. Почему? Я говорила вчера молодежи. Я родилась, я точнее была зачата. Через пару месяцев после того, как мама и папа обратились к Господу и горели первой любовью к Господу. Это особое благословение. Находиться в утробе матери и развиваться во время, когда она горит первой любовью к Господу. Всем матерям говорю, вот она. Вот он секрет того, чтобы ваши дети были горящими последователями Иисуса Христа. Мама всегда говорила, в тебе я вижу это, а моей заслуги в этом нет. Это избрание и благословение Божие. Так вот, друзья, меня ставили в пример, как, наверное, Исаию когда-то. Как хорошую христианку, в кавычках, конечно, хорошую, такую же грешницу. И познала я только, что я эта грешница, только тогда, когда впервые, сколько тогда мне было, в 38 мы съездили на квасе за банту, да, в 38, начало 39-го года моей жизни, я познала, что я та, которая нуждается в спасении. Впервые, всю жизнь христианка, вы же знаете, верующие родители, с 3 лет стоящие на коленочках и молящие, умоляющие, в 3 годика, Господи, благослови Людочку. Так я себе молилась. Сейчас мне 64 года, в этом месяце исполнится. Друзья, я-то думала, что я хорошая, слепец. Когда Господь, как Исаия, в храме открылся, в святости своей я ничего другого больше не могла, как только одно – вопиять. Спаси меня, Господи, я погибаю. Спаси меня! Друзья, когда Бог являет свою святость, тогда вот такусенький грех. Когда я позже исповедовала свои грехи, приводила в порядок свою жизнь, я вам расскажу позже, во второй части нашей встречи сегодняшней. Друзья, я-то думала. Точно, как ученики когда-то сказали, а мы думали. Они ходили с Христом, они знали Христа, но они не знали Его. А мы-то думали. Особенно, когда Он был распят и положен в могилу. А мы-то думали. Я тоже думала. Друзья, когда Бог являет свою святость, тогда вот такусенький грех становится горой, которая наваливается на тебя и давит тебя. Вот это и есть Бог святой. А мы говорим, мы Его знаем. Я лично тоже так думала, но я Его не знала. До тех пор, пока Он действительно не открылся. Что значит святой Бог? И что значит святость Его третьей ипостаси, Его третьего лица, Духа Святого? Итак, обратимся к словам, которые как раз говорят о благовестии. Пробуждение и благовестие, оно так честно связано. И все равно можно начать о пробуждении говорить, перейти к благовестию. Можно начать о благовестии, перейти к пробуждению. Итак, пророк Исаия, точнее, Бог через пророка Исаия говорит удивительные слова именно о благовестии. Итак, книга пророка Исаия, 52 глава. Такие знакомые всем нам слова. Мы их так часто применяем. 52 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего нам мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Царь твой». Как прекрасны на горах стопы благовестника. И тут невольно благовестника. А кто является благовестником? И еще прямее, еще конкретней, кто может быть истинным благовестником, который поистине принесет радость, мир, проповедует и укажет нам путь к спасению? Кто он, этот человек? Кто он? А чтобы понять, кто он, смотрите, мы спустимся только тремя стихами ниже. Идите, 11 стих, идите, идите, выходите оттуда. Выходите оттуда? Откуда? А вот из чего выходите. Продолжение этого стиха. Не касайтесь нечистого. Выходите из среды его. Кого? Может быть, мира? Или мирского христианства? Это и есть беда нашего времени. И самая большая трагедия современного христианства. Идите, выходите. Не касайтесь нечистого. Выходите из среды его. И самое главное слово. Очистите себя, носящие сосуды Господни. Ах, вот кто благовестник. Ах, вот кто может нам принести истинную весть спасения. Ах, вот кто может пробудить заснувших. Тот, кто сам проснулся. Тот, кто сам пробудился. Тот, кто сам отошел от нечистоты мира или мирского христианства. Друзья, вчера мы с молодежью говорили, я им много рассказывала. И в пример того, какими должны быть мы, христиане, молодые, приводила пример двух, троих, или четверых даже, вышедших из плена, ставших пленниками Вавилона, ставших рабами Вавилона. И мы говорили о том, с молодыми, что мы-то живем сейчас тоже в Вавилоне. Этот мир, который Откровение называет Вавилон, великая блудница, и мы в нем живем. Но самое страшное, что и христианство, в какой бы форме оно ни преподносило сейчас, тоже может стать блудницей духовной. И мы говорили о том, как эти молодые люди решили не оскверняться явствами Вавилона. Вы помните же эту историю, да? Я забыла им прочитать, и вот я хочу прочитать сейчас, где как бы вторя тому, что мы прочитали у Исаии в Ветхом Завете, теперь мы из уст апостола Павла, истинного благовестника, слышим такие слова, которые тоже обращены к будущим или настоящим благовестникам и характеризуют их. Итак, послание во 2 Коринфянам, 6 глава. Здесь тоже говорится о том, что мы должны бы себя хранить от осквернения явствами и вином этого современного теперь уже нашего Вавилона. Здесь в 6 главе 2 Коринфянам апостол Павел, благовестник, говорит: «Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И вот как здесь мы прочитали: «Очистите себя, носящие сосуды Господни». Из уст пророка слышим эти слова, а теперь из уст апостола Павла почти тоже. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас». Вот это да. А как выйти? Мы же в мире. Апостол Павел сам говорит: мы не можем выйти из мира. Мы живем в нем. Христос тоже пришел на землю и жил в мире. Но смотрите, как он молился, обращаясь к своему отцу: «Отче, я не прошу, чтобы ты их взял, моих, от мира. Но я прошу, чтобы ты их сохранил в этом мире от зла». Вот наша задача. Хранить себя в этом мире от зла. Вчера, когда с молодежью мы говорили, Я говорила, я говорю, ребята, я понимаю, вы не можете избежать в школах ваших секс-сундерих. Знакомые вам? Бедные наши дети. Я им сказала, мне жаль вас. Здесь, в Германии, на Западе, у вас украли детство чистое, непорочное. У вас украли наивную, чистую, романтичную юность. Вас накормил этот Вавилон пищей ядовитой. В наши годы этого не было. В какой-то степени да, но не в такой, мне жаль вас. Друзья мои, вот о чем Христос молился. За нас. Я не прошу, Господь, это невозможно. Они в мире живут. Я не прошу, я знаю, это невозможно. Мало того, они в этом мире должны стать светом и солью для этого мира. Нет, я прошу тебя, Отец Небесный, о другом, чтобы ты сохранил их в этом мире от зла. И я молодежи вчера говорила, я понимаю, вы не можете уйти. Даже родителями лишают родительских прав, если они запрещают детям идти на это религион сундари, где все в кучу смешивается. Винегретом детям представляют веру и религию. Я говорю, тогда делайте так. В одно ухо впускайте, как в России говорили, а в другое выпускайте. Храните себя, не оскверняйтесь этой пищей. Но это не только... К молодежи, можно сказать, это можно сказать каждому из нас. Мы в этом мире. Куда ни пойдешь, везде разложение и растление. Но самое страшное, это другое, братья и сестры. Это то, что мы, считая, что мы не в мире, дали возможность миру войти в нас. Вот это самое страшное. Самой большой трагедией современного христианства, знаете, что является? Лояльность ко греху и к миру. Мир вошел в наши церкви во всяких, самых различных проявлениях, и мы даже этого не заметили. Я не буду говорить, я знаю, кто как реагирует во всем. И в нашем внешнем виде, и в нашем поведении, и в наших словах, и в образах служения, и в образах поклонения во всем мир вошел, без того, что мы это заметили. И вот эта лояльность к греху стала, превратила церковь в мирскую. Я знаю, о чем я говорю. Знаете, когда Господь предоставляет возможность ездить по миру, быть в разных конфессиях, в разных странах, в разных городах, в разных конфессиях, в разных церквах. Думаешь, куда мы идем? И еще страшнее, куда мы придем? Мы забыли одно удивительное русское слово. Но оно не русское, оно есть в Библии. И это слово сказал не кто-то другой, как тот Бог, о котором мы сегодня пели. Бог живой, Бог святой. Что он сказал? Если я Бог, если я Отец ваш, то где почтение? И если я Бог, то где благоговение предо мною? Знакомо вам это место? Это я говорю или это есть в Библии? Благоговение. Это не обязательно. Вот, стоят так. Это не то, я имею в виду. Благоговение, оно должно быть в сердце, друзья. И вот этого благоговения почти не видишь сейчас в церквах. Независимо, как они называются и к какой деноминации они относятся. А где нет благоговения, там и нет страха Божьего. О каком страхе можно говорить при отсутствии благоговения? Знаете, если мы встречаемся с каким-то высоким лицом личность, кто бы он ни был, министр, и уж тем более президент, нам и в голову не придет вести себя развязно перед ним. Мы трепещем. Мы и оденемся соответствующе, и будем стоять перед ним соответствующе, и говорить соответствующе. А как мы ведем себя с нашим Богом? Я неоднократно это должна была говорить, и люди утихали. Вы думаете, почему мне Господь на это указал в самом начале, когда я работала над книгой «Пробуждение начинается с меня». Где благоговение предо мной? Да вроде бы я всегда была такой, я вообще не любитель. Не отношусь к людям таким, знаете, ну, бывают разные мы все. А здесь я поняла, благоговение, оно подразумевает намного большее, чем мы имеем в основном, делая упор на внешний вид. Вот. Благоговение я видела у православных. Вы знаете, с некоторых пор для меня исчезли все конфессии. Родилась я в одной, но теперь иду ко всем. Потому что кровь-то пролита за всех. Как бы они ни назывались, и как кому бы они ни относились. Так вот, друзья, с некоторых пор для меня осталось только две конфессии, две деноминации, две категории христиан, если так можно выразиться. Это те, кто является детьми Божьими, и те, кто называется детьми Божьими. Чувствуете разницу? Большая. А таких я встречаю в любой деноминации, в любой конфессии, в любой церкви. И тех, и других. Так вот, я была и у православных. Дело имею в душепопечительстве со всеми. И, друзья мои, благодарю за это Господа, потому что вижу, что жемчужины, вот те, кто является истинными детьми Божьими, в каждой церкви можно найти. Вот там я видела, правда, внешнее. Но и то располагают, как православные христиане стоят, как они смотрят на иконы, как они молятся, как мне некоторые, ушедшие из протестантства, куда? В православие. Говорили, нас даже внешне туда влекло. Ты в храме стоишь и благоговеешь, ты понимаешь, вот вся эта красота. Да, это эмоции, да, это чувства. Но видите, даже они влекут людей. Вот эта тишина, вот это благоговение. Мы его потеряли. А Господь говорит через Слово Свое, если я ваш Бог, где благоговение предо мною? Итак, и Исаия во времена Ветхого Завета, и великий благовестник, апостол Павел, говорит об одном и том же. Итак, благовестие о том, что мы должны очистить, мы, носящие, как Исаия говорит, итак, очистите себя, носящие сосуды Господни. Мы должны очищать себя. Господь, да ты ж нас очищаешь. Ты ж нас освящаешь. Достаточно только верить. Мы живем в такое время, друзья, когда и благовестие ведется в этом направлении облегченного, поверхностного, формального христианства, в котором говорится, Бог все делает за нас. Мы должны только верить. А тот, кто стал великим благовестником Нового Завета, апостол Павел говорил нечто другое. Он, знаете, что говорил? Он, который, встретившись с Богом лицом к лицу в виде света, павшего на него, ослепшего даже от этого света, и после этого поведенного куда? Как это часто делаем мы сейчас, в теологические учреждения идем, чтобы получить теологическое образование. Странно, апостол Павел так себя не повел. Он не пошел к апостолам. Он так и говорит. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Я не пошел даже к апостолам. Куда был поведен Богом? В пустыню. И 3 года. Что он там делал? Это был мой вопрос. Павел, что ты там делал? Можно понять, что он делал, если прислушаться к этим словам. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Не от апостолов, не от теологов того времени. С теологами он уже имел дело, потому что воспитывался у ног лучшего теолога тех времен Гамалиила. Он уже имел дело. Он не пошел к современным на те времена теологам, те, которые прямо жили с Христом, ходили с Ним. Нет, он даже к ним не пошел. Интересный благовестник, не правда ли? Он уходит и остается один 3 года, и никто другой, сам Бог учит его. Вот почему он мог потом сказать: «Я больше всех потрудился для Христа». И это была не просто похвала, посмотрите, какой я. Он знал, что говорить. Мало того, он говорит еще более неудобоваримые слова. «Подражайте мне, как я Христу». Да-да-да, кто бы из нас сказал сейчас, решился? «Братья и сестры, подражайте мне». Немножко как-то не по себе становится. Знаем же, уж не нам подражать. Особенно, если совесть наша не умолкла и может еще нас осуждать. А если совесть осуждает нас, то тем более Бог. А ну, кто из нас скажет: «Подражайте мне». Я не решусь в любом случае, вы не знаю. А он мог сказать: «Апостол Павел, так вот где началось твое, твоя подготовка к благовестию. 3 года один на один с Господом, который учит. Так похоже на Нафанаила». Помните, тоже один на один с Богом под смоковницей. Кто читал книгу «Путем исканий», этот пример для меня был потрясающим. Когда работала над книгой «Пробуждение начинается с меня» и обливала ее слезами, говорила: «Господи, где ты? Какой ты? Я не знаю тебя. Как, Господь, достучаться до тебя? Слово твое говорит, что тебя легко найти, но тебя так порой трудно найти, как будто свинцовое покрывало висит. Я кричу, я молюсь, не восходит. Что мешает, Господь? А в сердце что мешает? А вот что. То, что я сказала когда-то устами Исаия: ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас. И рука моя не сократилась, то есть не укоротилась, чтобы миловать вас. Но есть одно но. Но грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между мною и вами, чтобы не слышать вас. Людмила, вот она причина была. Раньше и сейчас порой. Почему? У тебя такое впечатление, что молитва возносится, ударяется и опять опускается. Людмила, вот она причина. Ухо мое не отяжелело, я не оглох. Но убери камни из стены, которую ты построила между собой и мной. Камни, Господь, какие? Я ж такая хорошая была, в кавычках. А помнишь это? А помнишь это? А помнишь это? А это? А это в твоей жизни? А этот момент? А эта минута? Помнишь? Ты думаешь, я забыл? Ты думаешь, у меня травою заросло? Нет. Но об этом мы опять лучше поговорим в следующей части нашей встречи сегодня. А сейчас снова вернемся к апостолу Павлу. Вот как Господь готовил великого благовестника, который, брат сейчас сказал, который говорил, Господь его прислал, призвал к этому. И он говорил: горе мне, если я не благовествую. Давайте займемся апостолом Павлом. Потому что где благовестие невозможно без благовестника? В наши дни так много благовестия ведется. Чего о нем говорить? Никогда не было таких возможностей в истории христианства для благовестия, как сейчас. Вы согласитесь? Ну, возьмем хотя бы телевидение и интернет. Где это было видано раньше, чтобы миллионы одновременно, однократно сидели и смотрели то, что происходит в Америке? Там открытый форум или еще какие-то служения. Или в другой стране. Где, когда видано это было? Христос уходил в пустыню. Иоанн Креститель уходил в пустыню. Стоп. Почему? Зачем? Почему в пустыню? Синагог, что ли, не было? А им там места не было. Первый, кто стал благовестником Спасителя и спасения, это был предтеча Христа, не правда ли? Иоанн Креститель. Вот он, первый благовестник. И интересно, как он готовит путь самому Спасителю. Идет в пустыне, и люди, оставляя синагоги, я представляю синагоги, я была в Израиле 2 раза, я знаю, как они построены, как они выглядят, там так приятно, прохладно, в Израиле же жара. Нет, люди оставляют синагоги, прохладные эти помещения, где можно слушать раввинов, и идут в пустыню, и сидят в пустыне под палящим солнцем. Что это? Люди искали того, кто нес действительно благую весть, оставляя роскошные синагоги. Пришел Христос после притечи, и опять идет в пустыню, и опять люди валом валят в пустыню и сидят под палящим солнцем, оставляя прохладные синагоги и удобные храмы. Первые благовестники, друзья. Но почему я это сейчас подняла? А потому что для того, чтобы пришел на землю тот, кого мы зовем, просим, умоляем прийти и даровать нам пробуждение, знаете, что он говорил? Через уста того же пророка Исаии. «Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, приготовляйте путь». Знакомые слова? Интересно. То есть для того, чтобы пришел тот, кого мы, кому мы взываем о духовном пробуждении, нужно что-то сделать? Равнять дороги, убирать камни? Что это? Вот почему мне Господь говорил, убери эту стену, которую ты построила. Что это, Господь? Стену грехов, стену нечистых мыслей, стену твоих недобрых дел. Каждый камень в этой стене – это твой грех, разделяющий меня с тобою. Я тогда и думать не думала, как я вам позже расскажу, о каком-то пробуждении. Я не знала, что, давая название этой книги, пробуждение начинается с меня, во что это обернется лично для меня и для многих. Я не знала, что эти слова станут чем? В устах часто, кто меня видит, пробуждение начинается с меня. Думаю, Господь, называя эту книгу так, я и не думала, что это станет чем-то особенным в устах людей. Но оно должно было начаться с меня. А как оно началось, я вам расскажу. Сейчас же снова хочу вернуться опять к апостолу Павлу и опять к первым благовестникам. Видите, что Господь говорил и в Ветхом, и в Новом Завете. Очистите себя, носящие сосуды Господни. И первый Иоанн о чем говорил? Об очищении. Удивительно. Мы сейчас, когда слушаем благовестников и благовестия, мы только и слышим утешающее, вдохновляющее, ободряющее, призывающее слова. Только и слышим, Бог есть любовь. Придите к Господу, Он вас так любит. Я не юродствую сейчас. Я называю вещи своими именами. То, что сейчас есть. И из этого вы поймете, почему наше благовестие не приносит тех плодов, которые мы ожидаем от нашего благовестия. А как мы говорили, возможности потрясающие. Но вот что интересно. 12 благовестников, оставшиеся на земле после распятия Иисуса Христа, перевернули мир. А 120 тысяч или 120 миллионов, я не знаю, сколько сейчас благовестников, в наши дни по всему земному шару, трудятся в благовестии, а мир не переворачивается. Мало того, само христианство превращается в такое, как брат сказал, наша Германия, наша страна, которая раньше посылала благовестников, миссионеров, теперь сама нуждается в благовестии, благовестии, и миссионирование дожились. Значит, что-то в нашем благовестии не так. Ну, хоть, ну, надо же задумать, но мы же уже уперлись лбом прямо в стену. И никак не хотим задуматься. Что-то в нашем благовестии не так. Что-то в наших благовестниках и в нас, как благовестниках, не так. Вы скажете, что ты говоришь? Ну, не надо. Давайте, ведь Слово Божие говорит, по плодам узнаете. Не только лжепророков. Все. И наше благовестие тоже можно узнать по плодам. А каковы они? Печально, но надо признаться, не радует, правда? Ну, не радует, но это же факт. Столько теологически подготовленных служителей, как никогда. А где плоды? Мне не раз приходилось говорить и перед большими аудиториями по 150 человек, состоящих только из евангелистов и миссионеров, которые учились в теологическом колледже в одной стране, не буду называть конкретно, а то кого-то обидит. Знаете, они выходили готовыми миссионерами, готовыми евангелистами. И вот та же Людмила, стоящая теперь перед вами, которая, может быть, тоже некоторых уже смущает своими словами, задает им такой вопрос. Друзья, что вы понесете в те страны и в те города, куда вы поедете миссионерами и евангелистами? Как что? Евангелие? Слово Божие? Проповедь спасения? Да, но ведь мы не можем дать другим больше того, чем имеем сами. А? Ну, как я могу дать, чего сама не имею? Я даю только то, что сама имею, правда? Каждый из вас тоже даст тем, кому вы едете, поедете только то, что вы сами имеете. Можно, я говорю, задам вам, молодые? Вы такие горящие, вы такие ревностные. Правда, есть ревность по Боге, а есть ревность человеческая. Мы, немцы, говорим «Гетлихес Айфер» und «Меншлихе Айфер». Знакомые такие выражения? Так вот, в какой ревности выходите вы теперь из стен этого прекрасного, шикарного теологического университета? С какой ревностью вы поедете? Это первый мой ваш вопрос. Во второй, что вы понесете? Давайте, пока мы здесь одни, между нами, как мы говорим, девочками говоря, между нами, служителями говоря, давайте зададим себе нелицеприятный вопрос и честно на него ответим. Что мы понесем тем, кому собираемся проповедовать? Я говорю, давайте быть откровенными самой собой. Можно я вас прошу? Вы каждый, вы имеете личную близость с Господом. Нет-нет, не знание, которое вы здесь получили, не гомилетику. Давайте пока ее оставим. Давайте мы просто станем сейчас простыми христианами, простыми детьми Божьими. Давайте ответим на этот вопрос самим себе. Я смогу людей научить вот этому. Кант, говорить с Богом лично, потому что я это имею. Я понесу им проповедь в силе Духа Святого. Или это будут мои конспекты моего теологического обучения. Я понесу людям мир моего сердца и мир, который я имею в отношениях с Богом. Меня с Богом ничего не разделяет. Ведь то, что мы говорим, это проходит через наш сосуд. Почему написано? Очистите себя, носящие сосуды Господни. Скажите, у нас есть раздражение? Так я говорила с молодежью. Теперь я вам пересказываю, но теперь это звучит в ваши уши. Когда мы с человеком общаемся, то, что в нас, передается ему. Соглашаетесь вы с этим или нет? Я врач по профессии, я психолог, я душепопечитель 23 года. И с людьми тысячами встречалась и говорила между Унтерфераугн, как немцы говорят, с глазу на глаз. Знаю, что творится в человеке. Я знаю, как можно при благочестивой внешности иметь растленное сердце. Я хорошо знаю, когда все подряд, в том числе, увы, служителя исповедуют жуткие сексуальные грехи. Почему? А потому что они пасутся в интернете и открывают порнографические сайты, а потом идут и проповедуют, заражая аудиторию. Это же проходит через сосуд. Нас немного, хорошо, что нас немного. Друзья, честными быть самим собой и с Богом. Что я несу вместе с правильными словами, теологически подкованной? Что я несу в духе своем? Аудитории, которая слушает меня. Знаете, что меня ужасает, когда я слушаю исповеди, слезы, крики, плач, Людмила, что мне делать? Я раб похоти очей, похоти плоти. Что мне делать? Как освободиться? А я руководитель молодежи. А после приходят другие, тоже из этой же общины, и жалуются на что? Что они гонимы похотью очей, похотью плоти. Откуда это идет? Откуда идет это заражение? Видите, какая ответственность благовестника. Если он благую весть несет, он должен во всех отношениях благую весть нести. Причем говорить в духе, чистом духе благовестника. Если этого не будет, простите мне такое, да лучше, может быть, закрыть рот. Потому что однажды в вечности мы предстанем, и Господь скажет, посмотри, вот на эти шарен, ой, толпы, ты их заразил. Нет, неправильными словами. Ты правильно проповедовал, ты правильно говорил. Теологическая подготовка у тебя была идеальная, сын мой, дитя мое. Но из какого сердца это исходило? В каком духе это исходило? Из какого сосуда это исходило? Ответь мне. Мы все забываем, что нам однажды придется стоять в вечности. А там совсем другие во всех отношениях измерения. Друзья, что мы там будем делать? Меня шокировал один раз пример в Африке, когда я услышала. Когда один пастор видел сон. Вы, наверное, кто-то прочитал, не помню в какой книге, по-моему, «Глаз вопиющего в пустыне». Годы и годы и десятилетия он вел за собой большую церковь, большой народ Божий, проповедуя им. А перед смертью увидел такой сон. Идут толпы. И куда? К пропасти. И падают один за другим. Кто это? Видит всех в спину. Они идут и падают в пропасть. И вдруг голос. А ты встань в конце, заключи эту шеренгу. Твой путь туда же. Знаете, меня тогда это так шокировало. Видите, как можно жить в самообмане? Можно нести другим спасающую проповедь Евангелия и даже не знать, что делаешь совсем другое. Вести ее в пропасть. Друзья, благовестник – это такая ответственность. Может быть, это и есть ответ на трудный вопрос. Почему христианство наших дней выглядит так жалко, как оно выглядит? Почему мы никак не найдем общего языка, мы, поклоняющиеся одному Богу? Почему мы ссоримся? Почему у нас вражды? Почему у нас распри? Почему у нас несогласие? Почему один унижает другого? Почему один считает себя святее другого? Почему все это? А вот видите, вот каким может быть наше христианство. И уж если благовестники могут быть такими, это и есть ответ, почему столько греха сейчас в церквах. Почему хватаются за головы пастыри, порой не знают уже, что делать. Почему молодежь тянет в мир, потому что она бессильна вести жизнь победу с грехом и над грехом. Им хорошие, правильные вещи преподносятся с кафедры. Стоп! Какие сосуды несут эту добрую весть? Насколько они не начищены и насколько они сами живут жизнью победы? Несем мы весь спасение или погибельную только потому, что заражаем своим духом нечистым, неосвобожденным от того и того? Вы знаете, вот это все меня буквально убивало. Так мне Господь открывался. Работа над книгой «Пробуждение» начинается с меня. Никто не знал об этом. Даже мой муж, который сидит в этом же зале. Никто. Я ревела, как в России говорят, как белуга. И говорила, Господи, я погибаю. Господи, я знала, что ты свят. Я знала, что Дух твой святой. Но что он такой святой, я даже не предполагала. Откройся мне, начни со мной новую жизнь. Ах, вот почему Павел был 3 года там, в Дамаске. Ты ему там открывался в твоей святости. Ах, вот почему он теолог, еврей, иудей, обрезанный, имеющий все преимущества, относящийся к твоему избранному народу. Ах, вот почему он сказал: ибо все, что было для меня преимуществом, я почел за ссор. Что? Вот он, процесс подготовки одного из первых благовестников. И потому он был тем, кем он был и стал. А вернувшись оттуда 3 года наедине с Богом, это только можно себе в своем богатой фантазии представить. 3 года. Я тоже 3 года писала книгу «Пробуждение». Она буквально вырвала из меня, у меня почву из-под ног. И все мое христианство, я уже не знала, на чем стоять, на чем строить. И тогда я поняла, если Бог начинает пробуждение, он начинает на новом месте строить. Не на почве наших старых понятий, убеждений, взглядов, толкований, догматики нашего учения. Нет, у Павла точно так было. Он как будто вырывает почву из-под ног и начинает строить на новом. Закладывает новое основание. И тогда только, поработав с тобой, употребляет тебя в силе. Дает тебе авторитет. И дает тебе вот то, о чем написано. Ибо Слово Божие острее обоюда острого меча, которое проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Помните тот пример, когда Христос пришел в храм, ему подали свиток, он открыл, прочитал. Помните? Сидели раввины, сидели фарисеи, сидела знать духовная. Ну, что удивительно. Сказано, он только прочитал. И что он сказал? Он много толковал? Помните? Он Исаию прочитал и сказал. Сказал к этому только одно. Дух Господень на мне, чтоб... А потом... Вы помните, да, что он сказал?
Сегодня.
А после этого он много толковал его? Он что сказал после этого? Сказал, сие. Вот ныне сие, это исполнилось, и сел, да? А что, какая была реакция зала? Тишина. Пара слов. Мы теологически подкованы так развернем, что порой уже и забывает наши слушатели, с чего мы начали, что мы прочитали. Наша теологическая подготовка являет себя во всей красе, а Христос не толковал. Он только сказал, вот оно, это исполнилось и село. А дальше о зале сказано, и глаза всех были устремлены на него. Почему? Они как завороженные смотрели на него. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Что такое произошло в эти секунды? Тут же Писание отвечает, почему так люди реагировали? А потому что он говорил, как власть имеющий, как власть имеющий в авторитете. Вы скажете, ну он же был Бог, это же ясно. Нет, не только поэтому, что он был Бог. Вот этот авторитет мы получаем, когда мы превращаемся в благовестников, являющихся очищенными, приготовленными к благовестию сосудами Господними. Друзья, вот она разгадка. Почему при такой массе проповедей, при таком обилии благовестия, при таких возможностях через интернет, телевидение, радио и так далее, наш мир не переворачивается. Наоборот, он, мир, нас, христианство переворачивает. Вы понимаете, о чем я говорю? Очистите себя, носящие сосуды Господни. Павел, а дальше как тебя Господь готовил? Тебя, благовестника. Почему твое благовестие имело такую силу? Почему везде, где ты бывал, за тобой оставались впервые основавшиеся церкви? Павел, почему даже демоны, даже бесы боялись твоей одежды, твоих опоясаний, твоих платков? Павел, давайте проследим. Вот он нам пример. Мы тоже находимся в месте, где готовят миссионеров, евангелистов и проповедников. Как тех, о ком я вам рассказывала, и кому я обратилась с этим. Друзья, вы что понесете в места вашего благовестия? Вы научите людей тому, что имеете сами. Близости с Господом, личному контакту с Ним, умению слышать Его голос. Нет, нет, не пророчески, не надо. В наши дни столько лжи. И в этом даре тоже столько лжи. Нет, я не о том говорю. Вы научите людей, как им, как овцам, слышать голос своего пастыря. Так же ведь написано. Овцы мои слышат голос мой. Вы сможете научить. Вы это сами имеете. Братья и сестры, там были девушки, парни. Как по команде все опустили головы. А это благовестники. Это лучшие, это сливки нашего духовного общества. И еще я задала вопрос, и сейчас хотела бы вам задать. Друзья, вы знаете разницу между зерном настоящим и мукой? Субстанция та же самая, правда? Давайте так, эксперимент проведем. Мы и так знаем, что будет результатом. Бросьте зерно в землю. Оно взойдет и принесет, как написано, плод в 30, 60 и 100 крат. Возьмите, размелите его и посыпьте, засыпьте и также закопайте землей. Ждите сколько угодно. Взойдет там росток, будет колос, будет плод в 30, 60, 100. Нет. Как, а почему? Субстанция та же. Размолота. Размолота в нем жизнь. И она жизнь принести не может. Жизнь приносит только живое. Итак, можно теперь, как и им, задать вам вопрос. Я не знаю, студентов здесь нет, а может быть, есть зерно или муку мы несем тем, куда идем. Что мы сеем? Что мы ложим в почву их сердец? Зерно? Зерно – это в том случае, когда мы сами зерно. Ведь написано, помните о зерне? Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Ах, вот еще, опять что-то вылазит, поднимается. Зерно, но не просто зерно, оно может быть зерном, но не умершим в земле. Ах, надо еще и умирать. Зерно только станет животворящим тогда, когда оно умрет, падши в землю. Будем, это сейчас язык, так сказать, образный. А прямой язык? Значит, если мы для себя, для моего «я» не умрем, тогда мы будем зерном неумершим. Значит, никогда не принесем плод. Даже если мы зерно. Еще одно условие – умирать для себя. Апостол Павел именно это и делал. Вот вам еще одна характеристика истинного благовестника. И в то же время объяснение, почему наше благовестие не имеет силы. Благовестники не умерли для себя, не умерли для своего «я». Не умерли для гордости. Я этим не хочу их унизить, обидеть. Нет, я только... Моя цель одна – навести на мысль, на размышление, на углубление в самого себя. Ведь сколько благовестников наших дней, пасторов даже, служителей, проповедников, говорят, ничего не понимаю. Проповедую, такое впечатление, что не лучше, а хуже становится в церкви. То, что раньше было ЧП в общине нашей, чрезвычайным происшествием, развод или блуд, или прелюбодение, становится уже нормой нашей жизни. Мы уже теперь не ужасаемся, а уже и к этому привыкли. Друзья, куда мы идем? Почему я вам сказала, куда мы идем и к чему мы придем при таких-то результатах нашего благовестия? Ну, начинать-то надо с ядра, с серединки. В России говорили, помните, как рыба начинает гнить? С головы. А не гниет, не гниет ли наше христианство с головы? Я знаю, о чем я говорю. И благодарю Господа за служение душепопечительства. Почему? А потому что через него тебе открывается панорама христианства и духовного состояния. Истинное, не внешнее. Не то, что мы играем, мы мастера спектакли играть. Мы все артисты плохие, правда? Лучше бы уж Голливуду и там Московский институт кинематографии это передать, чем самим играть. Плохо играть роль хороших христиан. Друзья, вот где начинается гниль. Вот где. Мы все должны стать светом и солью. Теперь оставим благовестников, теперь все мы христиане. Мы ведь все должны быть кем? Светом и солью. А как мы можем стать светом и солью для мира, если мы сами гнием изнутри? Если этого света нет в нас внутри. И мы уж так стараемся обходить все эти вопросы Библии. Ох, мы такие мастера выискивать, такие места, которые наше «я» не задевают, которые нас не обижают. А о чем говорили первые благовестники? Они говорили о грехах. Да еще как говорили, вспомните Иоанна Крестителя. Порождение ехиднины. Вот это да, кому он говорил, фарисеям? Духовнейшим людям тех времен. Вот его проповедь была. А мы боимся. О грехах сейчас редко говорят. Но ведь они-то нас и разделяют с Богом. Апостол Павел. Хорошо. Пустыня осталась позади. 3 года, где Бог тебя лично учил, осталась позади. А как твоя жизнь протекала дальше, как благовестник? Как? Для нас так трудно смирить себя, умолить всем подряд. Ребенку трудно, там уже я лезет, там уже гордость. Жене трудно перед мужем смириться. Мужу, мужчине трудно перед Богом склониться. Всем нам так трудно, наше «я» так велико. А апостол Павел что говорит? Он говорит, я каждый день умираю. Каждый день – это сколько, Павел? 3, 5, 100 дней – годы, десятилетия. Писание нам не говорит, но говорит одно. Его устами, он сам о себе говорит, я каждый день умираю, я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. О, сколько мужчин, так как я врач, ко мне спокойно идут на исповеди. Мужчины всю свою подноготную выльют, как они страдают этой похотью. Так вот, знаете, апостол Павел был точно таким же, братья, как и вы. И у него в крови был тот же самый гормон половой тестостерон. И у него точно так же было желание и влечение к женской плоти. Вон откуда слова идут. Я каждый день смиряю что? Не я, мое, интересно, говорит. Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Сумел? Сумел. Сумел оставаться чистым и святым в те времена. И в те времена были женщины-блудницы, предлагающие себя, как сейчас почти все девушки, раздетые летом, почти до основания. Сумел он тогда жить чистой, святой жизнью? Сумел. Но для этого нужно было что-то. Он знал, он благовестник. Он несет весь спасение. Души надо спасать. От чего? От них самих. От всего того, что составляло их суть, их сущность. А как он мог спасти, если сам был не спасен? И потом он говорил, я смиряю и порабощаю тело мое. А что он еще говорил, интересно? Он говорил, я бегу не как на неверное, интересные слова. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Душепопечителям особенно хорошо видно, как часто христиане всю свою жизнь только и делают, что бьют руками или своим языком воздух. Сколько раз я слышала от ребят и уже пожилых сидеющих мужчин, что мне делать? Ну, не могу! У меня глаза так, и каждый день, и 3 года, и 5, уже 10 лет, Господи, избавь меня от духа блуда. Я говорю, да ты будь, до посинения будешь просить, и не освободишься. Как? Написано же, спорят, просите, и дано будет вам. Да, но есть еще что-то написано, есть написано, кто исповедует грехи. И что делать дальше? Следующее условие. И оставляет их. Только тот получит прощение и милость. Ты это делаешь? Ты исповедуешь Богу многократно. 10, 20 лет. Сколько ты страдаешь этим духом? Исповедуешь. А ты оставляешь? Ну, я стараюсь. Расскажи, как? Вот такие у меня беседы ведутся с братьями нашими всех возрастов. Расскажи, как ты оставляешь? Умолкает. Но я молюсь. Ну и что? Это хорошо. А как ты оставляешь? И теряются, и не знают, что сказать. В чем для тебя оставление греха? Потому что только после этого придет прощение и милость, и ты станешь новой тварью во Христе. Но я стараюсь не смотреть. Ну вот, ну у меня глаза вот прямо так и тянутся. Ну, Людмила, вы что, не... Аж возмущаться начинаю. Вы что, не знаете, какие бессовестные женщины стали? Они ж раздеваются наголо почти перед нами. Я не спрашиваю тебя за женщин, они за себя ответят. Я спрашиваю, как ты обходишься с твоими глазами. Они не женские, это не глаза той женщины, это твои глаза.
Как?
Слушай, а ведь это не я смотрю. Вот ты идешь по улице, вот реклама. Вот ты, и ты видишь полуногую, и она себя демонстрирует на этой картинке. Скажи, ты только увидел, ты мгновенно отвел взгляд, а Господи, помоги, и пошел дальше. Ты так делаешь? Ну, не всегда. А как ты поступаешь? Ну, бывает, что оглянусь, посмотрю, ага. Вот где начинается борьба. На практике. Вот где начинается оставление. На практике, а не на словах. Словами мы можем только бить воздух, как Павел говорил. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Мы бьем воздух молитвами нашими и просьбами нашими. Братья и сестры, это очень ответственно. Это очень важно, чтобы наше христианство было в практике жизни, а не в наших словах. Мы можем годы и десятилетия только бить воздух. Павел не так поступал. Вот так готовился к служению великому благовестник. А еще что он говорил? Интересные слова. В конце. Тот, который когда-то говорил, бедный я человек, потому что ему Господь тоже конкретно показал, в чем он бедный человек и грешник. Бедный я человек, доброго чего хочу, не делаю, а злого чего не хочу делается. Это же был апостол Павел, да? Павел, это его слова. Но между словами другими все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе лежат годы и десятилетия. Два человека. Первый абсолютно беспомощный. 20, я думаю, у него не было 20 лет, иначе бы он не трудился столько лет. Я думаю, была пара лет максимум. И вот мы видим одного человека. Вначале бедный я человек, как и мы сейчас осознаем. Бедный я. Ну что мне делать? Не могу избавиться от этого духа блуда. И через 20 лет, и 25 опять бедный я человек. А у апостола Павла было не так. После того, как он говорил, я каждый день умираю, я каждый день смиряю и порабощаю тело мое, бегу никак на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Потом приходит момент, и он говорит, все могу, вот теперь могу. Все могу и господствовать над своей плотью, и держать под контролем мои половые инстинкты теперь могу. Но не сам. Нет-нет. Он остается скромным, смиренным и сознает, он ничего не может сам. Не сам, а в укрепляющий меня Иисусе Христе. Друзья, у нас другой Иисус Христос. Почему он с Павлом мог этого добиться, а с нами не может? Почему? Мы другие. Наш подход к борьбе другой. Что стало другим? Христос не изменился, мы знаем это, мы постоянно об этом говорим. Значит, изменились мы. Значит, изменился наш подход к христианству. Значит, изменились мы, забыв, что такое страх Божий, и что мы огорчаем Господа тем, что молимся, просим, но не оставляем. Возьмите интернет. Ну что мы там ищем? Конечно, он без него сейчас уже не, так сказать, почти не выжит. Конечно, я уже утрирую. И в служении он тоже нужен. Но вопрос в другом, а как мы его еще используем? Там мы ищем проповеди, слушаем и смотрим, читаем, и там же мы смотрим порнографию, оскверняя себя. Вот чем отличается христианство былых, давно прожитых дней и христианство наших дней. Вот почему наше благовестие при всем, при всех возможностях и вроде бы благословениях, которые Господь дает, давая нам и то, и другое, и третье, и экраны, и интернет, оно у нас, ну, плакать, хоть плачь. А вон где надо начинать. Надо начинать с благовестников, первое. Надо начинать каждому себя. Надо начинать не говорить о пробуждении, а приготовить почву к пробуждению. Сделать то, о чем написано: очистите себя, носящие сосуды Господни, равняйте дорогу, убирайте камни, приготовляйте путь Господу. Это Бог за нас не сделает. Не надо, друзья, все переворачивать с ног на голову. Надо все делать так, как этому учит нас Слово Божие. И тогда пробуждение придет. Сколько сейчас время, брат? Ой, я не вижу. Ой, как всегда. Мой муж говорит: да, Людмила, надо тебе всегда или часы перед глазами иметь, или кого-то, кто руку поднимет, хватит. Вижу, простите, я не вижу ничего, когда говорю. Вы уже это, наверное, заметили. 12, видите, я прошу прощения. Я не пунктуальная немка, я тоже славянка. И потому вот так получилось. А как оно придет? Как раз тема пробуждения. Мы с вами продолжим в следующий час.